Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии и Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем беседу о сектах и деструктивных культах. И вот в прошлых двух передачах мы начали говорить о псевдохристианских, околохристианских, православных именно, да, околоправославных, псевдоправославных всяких течениях. И сегодня я бы хотела продолжить эту тему. И меня заинтересовала личность отца Рафаила Берестова. Может быть, вы знаете про него, может быть, вы слышали про него уже. То есть это монах, который живет на Афоне. Многие на него ссылаются, некоторые священники, и в том числе в нашей епархии, что вот это сказали афонские старцы. У нас почему-то существует вот такой миф, что если сказал кто-то из священнослужителей на Афоне, то это непререкаемая истина. И если аргументы заканчиваются, нужно сказать, сказали афонские старцы, да, и значит, что все так и есть.
Хотя сейчас отношения с Афоном неоднозначные.
Да, неоднозначные, и не стоит забывать, что на Афоне такие же люди живут, и разные люди живут. Конечно, я ни в коем случае не хочу умалить достижения и там святость, может быть, части из них, но также там не все такие живут, это тоже надо понимать. Вот, и монах Рафаил, он очень много делал предсказаний. Во-первых, есть сайт, по-моему, «Москва, Третий Рим», если я не ошибаюсь, это вот как раз тоже сайт, связанный с ними. Там очень много таких апокалиптичных мыслей и про Третью мировую войну, и про то, что, ну вот да, вот-вот конец света уже наступит, то есть все в лучших традициях. Насчет Третьей мировой войны там тоже очень интересная ситуация, что он ее предсказывал несколько раз, но каждый раз дата, значит, отсрачивалась в другое время, значит, переносилось, но тоже вот что забавно, обычно, когда вот в каких-то других сектах так происходит, да, там конец света куда-то переносится, то действительно гуру или кто там, духовный лидер говорит о том, что ну вот вымолили, слава богу, еще есть немножко времени. Здесь же там даже был призыв к молитве о Третьей мировой войне, потому что с помощью нее, вроде как, если я не ошибаюсь, мы как-то, наше общество должно очиститься, да, от каких-то нечестивых, вот что-то вот такое. Плюс есть очень много рассказов о православном царе, который вот-вот должен прийти. Его, кстати, я так понимаю, что есть конкретная личность, его зовут Александр. Отец Рафаил говорит, что он приезжал к нему на Афон, они общались, и он вроде как его благословил уже. Так что там много всего интересного. Еще батюшка относится к непоминающим. Вот тоже, возможно, слово знакомо вам. Некоторые сейчас священники уходят в раскол именно вот из-за этого поминания и непоминания. Вот, батюшка, тоже на это, пожалуйста, сделайте акцент, расскажите, кто это такие.
Ну, если по порядку, вот вы познакомились с личностью Рафаила. Ну, или схиигумена, да, Рафаила, схиеромонаха Рафаила Берестова, познакомились, ну, как с медийной личностью, да, через интернет. Вот, я вспоминаю, что где-то на рубеже 2000-х годов, может быть, в конце 90-х, очень много продавалось в церковных лавках литературы, подписанные иеромонахом на тот момент Рафаилом Берестовым. Я помню, даже какие-то из этих брошюр, книг пытался читать, но мне показался очень такой ригористичный тон, ну и всегда ощущение было какой-то подавленности, депрессии после этих книг. Потом еще я вспоминаю полемика между протодиаконом Андреем Кураевым, когда у него бурная была деятельность миссионерская, вот, и иеромонахом Рафаилом Берестовым. Они друг друга на дух не переносили и писали на друг друга, как бы там опровержение друг друга. Вот, то есть это мне запомнилось, но потом уже со временем, когда приходилось готовиться к каким-то докладам, к каким-то выступлениям, ну и вот как раз по тематике Цари Божии, по тематике ННН и так далее, то вот если, например, обращаемся мы к интернету, мы что там, ну набирая там, да, Третья мировая война, там грядущий царь, ННН, паспорта там и так далее, три шестерки, обязательно вы столкнетесь там с материалами, с видеозаписями обращений, ну, некой группы афонских монахов под предводительством Рафаила Берестова, и их различные пророчества, высказывания и так далее. И я думаю, что вот благодаря интернету их деятельность, она может быть, ну, не так он известен, да, для всех, там, для православных кругов, даже для тех, кто напрямую, может быть, такие же идеи принимает, транслирует, не всегда понятный источник, откуда это все исходит. Вот, поэтому вот сейчас я, ну, важные самые моменты поясню, расскажу. Вот, вы задали вопрос насчет непоминающих, кто такие. Непоминающие – это те, кто на богослужении, ну, или в молитвах, в общественных в основном, ну, может быть, и в частных молитвах, перестают молиться, поминать в молитвах церковную власть. Это может быть патриарх, это может быть какого-то своего епархиального епископа. Вообще движение непоминающих, вот известно еще в 20 веке, оформилось в противодействие патриарху Сергию Старогородскому. Он еще, когда был митрополит, издал декрет, в котором он говорил о том, что, ну, нужно молиться за советскую власть. И таким образом очень много иерархов, священников, которые восприняли эту деятельность митрополита Сергия как враждебную церкви, как его предательство, как его соглашательство, ну и перестали его поминать. И из этих движений непоминающих потом даже оформились движения так называемой катакомной церкви, ну, мы не будем сейчас подробно на этом останавливаться, но сама вот эта вот тема непоминания, отделения от священноначалия, она вот, собственно, с тех пор присутствует в церкви. Вот. Какое отношение имеет Рафаил с братьями к непоминающим? Ну вот немножечко я расскажу о самой личности Рафаила Берестова, кто это такой, ну, как бы небольшая предыстория. Ну, известно, что Михаил Иванович Берестов, так его звали в миру, родился 20 ноября 1932 года, то есть ему сейчас уже 87-88 лет. То есть вот так вот посмотреть, насколько бурно он деятельность ведет, конечно, удивляет. Также, ну, известно, что у него семья была многодетной, у его родителей. Есть у него также брат известный, игумен Анатолий Берестов, доктор медицинских наук, который занимается наркозависимыми в Москве. Сам Михаил, ну, в будущем Рафаил, он подвязался в Троице-Сергиевской лавре в начале, это еще 60-е годы. Туда устроился послушником, не сразу даже ему удалось попасть. С 1963 года он становится духовным чадом отца Кирилла Павлова. Затем в 66-м году он принимает монашество с именем Рафаил, якобы это имя ему было предсказано некой старицей в лавре. Она, увидев его, вот там назвала его Рафаилом, назвала, как зовут его братьев, родителей и так далее. Вот. Затем в 1973 году он рукоположен в иеродиаконы. Но вот с этого времени уже начинается его деятельность, как он потом впоследствии сам говорит, как церковного диссидента, то есть он выступал против экуменизма. Ну, мы знаем, очень популярное было направление в те времена.
Ну, и сейчас, на самом деле.
Ну, советская власть у нас, государство, но церковь, собственно, даже, можно сказать, толкала к этому движению. Почему? Потому что это был как бы некий такой дипломатический канал дополнительный. Ну, так вот я читал, например, об этом. Также против масонства, модернизма, сотрудничества Московской патриархии с КГБ. За это, ну, его наказывали, гнали, но 23 года своей жизни он провел в лавре.
Как он потом дальше оказался на Афоне?
Вот, да. Затем, в 1984 году, с благословения наместника лавры Алексея Кутепова и своего духовника отца Кирилла Павлова, он переезжает в Абхазию. То есть нужно, когда мы называем известные имена старцев, ну, не нужно думать, что они тоже там заодно с ним и так далее, потому что в принципе.
К сожалению, вот эти мысли появляются, потому
человек
что
человек в раскол уходит не сразу. Не то, что вот прям вот с ровного места, и человек попадает в раскол. То есть какие-то определенные черты характера, это все развивается. Не то, что человек жил и жил, был православным до мозга до костей, а потом раз, у него что-то сломалось, и он ушел. Не так. Ну и с другой стороны, конечно, не надо, что вот он изначально, да, вот как-то сомневаться в его каком-то духовном пути. Духовный путь может быть вполне в русле православия до какого-то определенного момента. Там уже нужно наблюдать, где, вот в каком месте уже начали происходить какие-то отклонения. Вот. Но это, наверное, не наша задача, да, прям анализировать все. Ну, наша задача – это донести некую информацию. Хотя, конечно, эту информацию можно найти, проанализировать, но вот это для тех, кто, может быть, не знаком с этой деятельностью. Вот данной группы, вот это было бы, конечно, интересно. Так, дальше я расскажу очень быстро. Дальше он попадает на Валаам. Ну, с Валаама переезжает на Афон, это в 98-м году. Ну, и там уже часть братьев с ним вместе едет на Афон. Там он скитается. Побывал он среди насельников Пантелеимонова монастыря русского. Потом также и в монастыре Кутлумуш греческом, ну и так далее, в других там, я не буду это все тоже предысторию рассказывать. Вот, в настоящее время, да, его местонахождение, оно как бы в нескольких местах, на острове Крит, он обретается, на полуострове Афон, ну и также вот где-то я читал, что бывает часто в Израиле, ну и в других местах.
Юридически он к какой церкви относится?
Сейчас уже трудно его принадлежность
идентифицировать. Ну да, конечно.
Почему?
Сейчас,
потому что...
так как он в расколе, конечно. Но изначально вот он поехал туда как представитель русской православной церкви.
Вначале, да. Ну а потом произошло уже какой-то его вот сдвиг. На Афоне где-то он живет в горах там со своей общиной. Никакому скиту вот известных монастырей он не принадлежит.
То есть они построили свой храм?
Что-то да,
и
да.
Там они проводят.
Ну вот видно видео,
службы.
Где вот он служит именно в храме как
да,
священник,
да.
То есть и это говорит о том, что есть у них какая-то база. Вот, ну основные идеи, да, вот почему вот вы вначале начали с того, что он является, ну если не предводителем, да, всего этого направления, Царь Божий.
Идейным вдохновителем.
Идейным вдохновителем, да. Вот, что, ну, вот известно, да, его учение, это неприятие ИНН, внутреннего паспорта Российской Федерации, причем он там показывает и шестерки на страницах и говорит, что они там есть, и штрих-коды, там все есть в паспорте. Но интересно, вот его оппоненты, противники говорят, что, ну, хорошо, паспорт нельзя российский брать, но как можно путешествовать между разными странами, не имея загранпаспорта? Загранпаспорт есть 100%. Есть даже видео, где он рассказывает, как его получить в Абхазии, загранпаспорт, а кто выдает и обычные паспорта, и загранпаспорта. Это одна же, та же служба.
Конечно. Тем более загранпаспорт без
служба.
Обычного паспорта не выдадут.
Да, поэтому источник-то один и тот же. Если это он антихристианский, то, конечно, тут интересно. Затем он говорит, что если кто примет новый паспорт со штрих-кодом или карточку с тайными тремя шестерками, тот потеряет благодать Божию. То есть это мне тоже, кстати, интересно. Примет энергию бесовскую, которая вселится в него. Тоже интересно было. Там я же прочитал такой термин, доселе мне неизвестный, как техномагия. Вот. Ну, сразу вспоминается отрок Вячеслав. Тут параллельно такие же предсказания. Вот. Но еще интересно, что вот именно вот эта группа монашек, ну, не будем сейчас их всех называть, можно посмотреть ролики в сети отца Георгия Максимова, он об этом подробно рассказывает. Вот, например, цепочка того, что как человек примет печать Антихриста. Сначала он принимает ИНН, штрих-код с тремя шестерками, паспорт Российской Федерации. Дальше ему впечатают на лоб или на правую руку микрокомпьютер, чип. Ну и дальше уже у него появится печать Антихриста, которая убьет благодать Божию и так далее. Мне еще, кстати, вот я сталкивался с данным направлением людей, они себя не называли последователями Рафаила Берестова, но вот идеологически очень близкие. И тут вот идея Царя Божия, да, что царь-искупитель наш региональный, он пострадал за грехи русского народа именно, да, вот, и он искупил те грехи, которые вот именно русского народа. Мы с вами удивлялись, почему именно искупления Христова-то мало. Вот у них есть такая тоже версия, что те, кто убивал царскую семью, они принесли царскую семью в жертву. Но жертва, да, она вот тоже, ты же вопрос осматривался, богословие. Кому была принесена жертва на Голгофе, да, ну вот, и так далее. И я вот от последователей данного направления услышал странное такое выражение, что дьяволу. То есть, получается, святого царя приносят дьяволу. И выходит, что дьявол, он, ну, равен, получается, Богу. Это уже манихейство, ересь. Ну, припахивает, как минимум, ересь и манихейство.
А только русские паспорта такие плохие, а какой-нибудь английский, ирландский?
Ну, об этом ничего не говорится. Хотя вот я знаю, что в Европе, например, в многих странах есть уже не паспорта, а карточки такие вот. Как бы паспорта,
они электронные. Наверное, они считают, что вся Европа и весь Запад, он уже возле лежит, а Россия еще может спастись. Они же тоже это пропагандируют.
Да. Потом, ну, вот различные штрих-коды, которые печатаются на одежде, на продуктах питания, на товарах, QR-коды. Вот, они повсюду, собственно, имеются. Вот, опять же, вот к этому вопросу, вот, чтобы попасть на Афон, нужно получить специальный пропуск Демонтрионы, в которых тоже имеются данные штрих-коды. Почему-то они этого не замечают. Ну вот еще интересный вот этот вот момент. Когда слушаешь, ну, православных современных богословов о апостасиях, о временах Антихриста, о печати, вот я, например, ну, слышал, и мое мнение такое же о том, что все-таки печать не будут ставить тайно.
Конечно, у нас же в апокалипсисе написано о том, что мы должны отказаться сознательно.
Сознательно, да. То здесь вот как раз вот пропагандируется та идея, что вот каким-то образом, не мытьем-то катанием, эта печать подсунут, но только тем, кто, например, не устоял перед ННН. То есть первый рубеж, вот если он ННН принял, да, то уже все дальше поедет одно за другим. Вот, потом вот эти же идеи сейчас, как называется, вакцина диссидентства. Mm-hmm. Вот это тоже, собственно, произрастает из тех же корней, ноги оттуда же растут, что человеку будут ставить какую-то вакцину, а под этой вакциной ему ведут жидкий такой
чип.
Микрочипик, да, который вот будет потом его контролировать. Но самое главное, когда этот чип или печать попадет на тело, то человек сразу же, его мозг отключится, подключится он к мировому компьютеру по имени Зверь, ну и Зверь начнет управлять.
Который находится в Брюсселе.
Да, этот Зверь начнет управлять человеком, ну и человек, собственно, станет рабом Антихриста, биобъектом, и уже никогда не спасется, в Царствие Божие он не попадет. Ну вот еще немножко вы начинали говорить, да, при том, что эта группа, ну, все эти пророчества, они, естественно, к самому Рафаилу Берестову восходят, предсказывали разные потрясения, например, то, что Москва уйдет под воду, то ли под землю, Санкт-Петербург будет затоплен, город Казань. Назывались точные даты, например, начало Третьей мировой войны в 2016 году. Это можно все в интернет, как говорится, помнит, посмотреть. И позднее, например, в 2018 году также были такие подобные предсказания. Ну, естественно, они не сбылись. Если мы почитаем книгу Второзакония, мы видим там, как сказано про лжепророков, как к ним относиться. То есть вот таких лжепророчеств, к сожалению, полон интернет. И мы-то зачем, да, вот это все, эти темы поднимаем? Мы обращаемся именно к православным христианам, которые, ну, только начинают ходить в церковь, переступают порог церкви. Вот, как я уже говорил, новоначальные очень интересуются темами и второго пришествия, и конца света, апокалипсиса. И даже люди неверующие уже начали, ну, как бы сказать, гуглить, да, вот эти темы. Поэтому для них, что разум не нужно отключать, конечно, и сам Господь в Евангелии говорит, что нужно наблюдать времена и сроки, наблюдать, как вот, например, он говорит, что по состоянию неба, да, можно предсказать погоду, например, да, и по каким-то событиям можно предсказать, близко это, при дверях или нет. Но, опять же, не поддаваясь панике и тем более не воспринимая вот эти все лжепророчества за истинную правду. Потому что если человек в одном соврал, в другом, в третьем, уже доверие к нему, соответственно, падает. А вот тут я обратил внимание на одну такую важную деталь, что когда человек становится адептом какого-либо гуру, а это можно сказать, говорить о гуруизме тут прямо, становится адептом того или иного гуру, он отключает мозги, в первую очередь, перестает
воспринимать. Да, да, меня вот, например, очень пугают те люди, защитники вот как раз тех или иных течений, тех или иных духовных лидеров, которые очень агрессивно это все высказывают, и на самом деле без аргументов, да, там аргументы все заканчиваются на том, что ведь он сказал, значит, так оно и есть. А вы что, сами не видите? Ах, не видите, тогда смотрите уже и надеемся, что увидите.
Ну, да, как в всех тоталитарных сектах. Гуру напрямую общается с Богом, только через гуру можно вообще услышать, да, то, что говорит Бог. Вот, а как мы знаем, все вот эти вот лидеры, да, подобных движений, они говорят, вот мне явилась Богородица, вот мне явился Бог. Вот, каноны воспринимаются, но только какие-то отдельные каноны, например, вот нельзя молиться с еретиками, да. Например, то, что если человек, например, совершает литургию в запрете, или же человек, который, например, не поминает церковную власть, ну, не по причине там греха отступления от веры, да, а по каким-то другим своим причинам, то это, конечно же, прямой раскол. А что говорится про раскол? Ну, можно здесь и слова Иоанна Златоустова процитировать, что грех раскола не смывается даже мученической кровью и так далее. Но почему-то вот все эти аргументы, они последователями данных движений совершенно игнорируются. Вот. Но самое интересное, что когда начинаешь с ними спорить, ну, спорить не просто ради спора, да, чтобы как-то вразумить человека, прийти, ну, чтобы он пришел в какое-то сознание, вот, оказывается, что там очень много найдется разных аргументов, отговорок, высказываний, то человек будет все-все-все делать, чтобы защитить своего учителя. А, например, на вопрос, может ли учитель ошибаться, как правило, ну, или молчание, да?
Ну, вот. Конечно же, не может, батюшка.
Конечно же, не может, да. Но прямо об этом они говорить боятся, вот так и получается.
Большое спасибо, отец Павел. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.
Спасибо.